Этого она не ожидала. Она легко сносила оскорбления, но для женщины слышать имя соперницы так же невыносимо, как для мужчины слышать имя соперника. «Жанина!» Один из подключенных к ним аппаратов начинал опасно мигать. Стрелка дрожала у красной отметки. Потом клапан срывался, и бабушка Хо пронзительно рявкала.
«Так иди к своей Дзанине!»
Зажатый в ее маленьком кулачке пучок трубок напоминал об уборке соевых плантаций. На сигнал тревоги бежали сестра Маглуар с дежурным санитаром. Они бросались на больного, который тут же успокаивался. Казалось, что они пеленают труп. Сестра Маглуар ничего не понимала. Значит, ей есть чему еще поучиться после 40-летнего стажа работы. Только вот кто подскажет, как успокоить эту боль? Высокая костлявая девица. Она явилась в палату к желтолицому сумасшедшему старику-сыщику в один дождливый весенний день. Она сухо и прямо села у изголовья больного, произведя на него не больше впечатления, чем другие посетители. Молодой кудрявый инспектор полиции в шерстяном свитере на вырост и церемонно вежливый комдив Аннелис. Инспектор Ван Тянь не оказывал гостям никаких почестей. Он не реагировал на вопросы, не отвечал на взгляды. Когда высокая девица погребального вида склонилась над его ремнями, он и бровью не повел. Сестра Маглуар не понимала, что за сила исходит от этой девицы с сухой и бледной кожей. Девица развязала кожаные ремни так спокойно, как будто получила на это санкцию от самого Господа Бога, и сестра Маглуар не стала возражать. Освободив тело инспектора Ван Тяня, девица стала растирать ему запястье и делала это долго, массируя руку от самого локтя, восстанавливая циркуляцию неизвестно чего. Как бы то ни было, а зрачки старика-полицейского, прежде тупо уставленные в потолок, под конец сместились в бок и остановили свой взгляд на длинной молчаливой девице. Она отнюдь не ответила улыбкой на этот взгляд воскресшего из мертвых и не задала больному ни одного вопроса. Она только завладела его ладонью и стала утюжить ее ребром руки с какой-то профессиональной грубостью. Когда ладонь совершенно разгладилась, девица вперила в нее свой пристальный взгляд и, наконец, заговорила.
«Итак, первая часть программы выполнена. Вы стали жертвой сатурнизма, избыточного содержания свинца в организме».
Голос у нее был похож на тело, резкий и сухой. Сестру Маглуар это удивило, потому что сама она обладала голосом скорее сочным и мягким. Девица продолжала.
«Я сказала вам, что от этой болезни пала Римская империя. И так оно и есть. Все сошли с ума. Сатурнизм приводит к безумию. Причем именно к такому, как у вас. Последние поколения Цезарей только и делали, что убивали друг друга. Мужья, жен, братья, сестер, отцы, детей. Точно так же, как вы сейчас насмерть воюете сами с собой. Но пули из вашего тела уже извлечены, и вы выживете».
Больше она ничего не сказала. Она без предупреждения встала и покинула палату. У двери она оглянулась на сестру Маглуар.
«Привяжите его».
На завтра она вернулась. Снова отвязала старика-инспектора, сделала ему массаж, разгладила ладонь, пристально вгляделась в нее и заговорила. Ночь больной провел относительно спокойно. Сестра Маглуар слышала, как в нем как бы зарождались намеки на спор, но эти внутренние потасовки тут же подавляло присутствие таинственной силы.
«Я вижу, мы нашли общий язык», — сказала длинная сухая девица без малейшей преамбулы. «С сегодняшнего дня вы переходите к выздоровлению».
Она говорила, не глядя на больного. Она обращалась только к руке. Она массировала двумя большими пальцами холмы и борозды его ладони, но разглаживалось почему-то лицо старика-инспектора и становилось шелковым, как детская попка. Сестра Маглуар в жизни ничего подобного не видела. Однако девица изъяснялась без всякой нежности.
«До настоящего результата еще далеко. Когда вы прекратите хныкать над собственной судьбой, мы сможем поговорить серьезно».
Так закончилось второе посещение. Она вышла, не приказав связать больного. На завтра она вернулась.
«Ваша Жанина умерла», — сходу заявила она открытой ладони. «А бабушки Хо никогда не было».
Ни один из этих ударов не сразил больного. Сестра Маглуар увидела, что впервые с момента поступления в клинику он сосредоточился на чем-то, находящемся вне его.
«Зато моя мать сбежала с вашим коллегой-пастором, и теперь у меня на руках младенец, которому вы очень нужны. продолжала гостья. «Это девочка. Дурак Жереми назвал ее Верден. Она вопит, как только откроет глаза. Она хранит в себе все воспоминания о Первой мировой войне, о той эпохе, когда каждый считал себя немцем, французом, сербом, англичанином или болгарином, а кончили все в одной гигантской мясорубке на Великих Восточных равнинах, как сказал бы Бенджамен. Вот что стоит перед глазами у нашей Верден. Зрелище массового самоубийства во имя интересов нации. И только вы можете ее успокоить. Я не могу объяснить этот факт, но у вас на руках она перестает орать».
Тут она исчезла, чтобы вновь явиться на следующее утро. Она не придерживалась графика посещений.
«Кроме того, — сказала она, — Риссона нет, а истории детям рассказывать надо. После Риссона мой брат Бенджамен сильно проигрывает. Зато вы сможете справиться с этой ролью. Нельзя 12 лет рассказывать самому себе сказки. Нельзя выдумать персонаж бабушки Хо, не будучи великолепным рассказчиком. А ваши анекдоты не раз воскрешали инспектора Пастора. Итак, выбирайте сами, умирать или рассказывать. Я вернусь через неделю, но предупреждаю по-честному. Наша семейка — тот еще подарок».
То, чему стала очевидцем сестра Маглуар в последующие 7 дней, было не менее чем чудом. Раны больного заживали на глазах. Как только у него вытащили зонт, он стал есть за 4. Светило науки кругами ходили у его кровати. Студенты восторженно чиркали в тетрадках. На рассвете 7-го дня он сидел одетый, с упакованным чемоданчиком и ждал худенькую девицу. Она явилась в 6 часов вечера. С порога сказала: «Такси ждет внизу». Он вышел, даже не опираясь на ее руку.